Всем привет, здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Каждую неделю мы встречаемся здесь с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. На моем канале выходит эта программа. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал Ильи Шуманова. Мы в программе «Богатые тоже прячут» регулярно говорим в том или ином виде о войне и про коррупцию, и про мошеннические схемы, про скандалы в Министерстве обороны, про многое, конечно, про санкции, про олигархов, как кто прячется и что прячет. Но мы как-то обошли вниманием, мне кажется, очень интересную и масштабную тему, связанную с буквально ограблением херсонских музеев. Благодаря журналистам украинского издания «Kyiv Independent» мы можем восполнить пробелы информации, потому что они опубликовали большое расследование и выяснили, кто именно участвовал в вывозе культурных ценностей из музеев Херсона, когда российская армия отступала из города в ноябре 2022 года. Расследование показывает не только, как это происходило, вот это разграбление музеев, но и кто за этим стоит. Давай, наверное, подробнее расскажем про этот сюжет, потому что мне он кажется важным и как-то незаслуженно обделенным вниманием. Как тебе в целом это расследование?
Это невероятно интересное расследование. Всем рекомендую посмотреть. Я думаю, что ссылочку мы в описании оставим на это расследование. Важно, что событие, когда, собственно, происходило разграбление этих предметов искусства и артефактов, происходило в ноябре 2022 года, когда российская армия отступала из Херсона, и из музеев, из двух музеев, было вывезено порядка 33 тысяч предметов искусства, исторических артефактов. И журналисты Kyiv Independent называют это крупнейшим ограблением Европы со времен Второй мировой войны. Важно, что это касалось и картин, это и касалось и золота, это и касалось каких-то экспонатов, которые действительно имеют какую-то историческую ценность. И, конечно, для Украины это большая потеря, и на текущий момент обсуждение или попытка отследить эти пропавшие объекты искусства и артефакты тоже является большой проблемой, потому что вместе с ними пропали и архивы. Та документация, та опись, по сути, этих предметов искусства, исторических артефактов, поэтому трудно восстановить даже на текущий момент полный перечень того, что пропало. Но отдельные элементы того, что пропало, конечно же, известны, потому что их восстанавливают искусствоведы, которые занимаются исследованием страны Украины. Само расследование, оно интересно тем, что журналисты смогли через достаточно такую кропотливую работу выяснить, кто стоял за этим ограблением и кто участвовал в вывозе этих объектов, предметов искусства с российской стороны, где они сейчас на текущий момент находятся. И важно, что это хорошая журналистская работа, которая предполагала такое undercover интервью, когда журналист представлялся то российским журналистам, то сотрудникам Следственного комитета и разговаривал с российскими чиновниками, директорами музеев и выяснял у них подробности самого этого похищения. По факту это признание из первых уст, да, со стороны тех людей, которые непосредственно были на этом месте в тот момент, когда это происходило. А вдобавок, конечно же, свидетельские показания тех людей, которые были на тот момент в оккупационной этой зоне, оккупированной Россией в Херсоне, и впоследствии, эта территория стала украинской, и они уже для украинских властей рассказывали, что происходило, давали свидетельские показания. И тут надо сказать, что это была целая спецоперация по вывозу этих предметов искусств, в которой участвовали российские чиновники, начиная от Министерства культуры и кончая директоров музеев, где потом эти экспонаты, собственно, и оказались.
Да, но при этом, несмотря на то, что оценить масштабы этого ограбления довольно сложно, все же журналисты называют цифру примерно, что 33 тысячи предметов культурных цен, каких-то культурных, культурной ценности, имеющие или артефактов. Вот 33 тысячи вывезли. И мне, конечно, меня очень впечатлило, что по оценкам Kyiv Independent это, ну, буквально крупнейшее ограбление в Европе со времен Второй мировой войны. Давай подробнее расскажем. Ну, 33 тысячи предметов вот этих вот, это так просто не вывезешь за один день. Просто даже если это что-то очень маленькое, там я сразу скажу, речь идет в том числе о скифском золоте, даже если это что-то небольшое, ты, ну, все равно они там вагонами их, что ли, вывозили. Что мы знаем про это?
То есть сама спецоперация по вывозу была, ну, хорошо спланирована. В ней участвовали представители так называемого, ну, значит, оккупационной администрации, то есть российских властей, которые контролируют в тот момент Херсон. Это был Дмитрий Липов, он до этого, ну, собственно, сейчас он начальник центра связи Черноморского флота, а тогда он был комендантом так называемого Херсона, да. Это был чиновник, сотрудник музейного отдела Министерства культуры аннексированного Крыма и два директора музея, которые находятся, которые расположены, собственно, в Крыму. Это Херсон Таврический и директор музея обороны Севастополя. Фактически руководство музеев приезжало на место, отбирало произведения искусств, которые вывозили потом оттуда, а Липов отвечал за обеспечение безопасности, опечатывал фуры с предметами искусства. Вот. И, ну, если говорить еще, конечно, там какой-то еще офицер ФСБ неназванный, только его имя известно, участвовал вот в отборе этих произведений искусств. То есть это была такая согласованная операция, которая по факту, ну, как бы достигла своей цели, потому что объекты искусства были похищены. Еще из интересного, в ходе непосредственно розыска этих произведений искусств директора музеев украинских, собственно, они не хотели раскрывать информацию о том, что находится в запасниках, где эти запасники расположены, у кого ключи находятся. Ну, кто-то из, значит, сотрудников эту информацию сдал, ну и, собственно, начал сотрудничать с российскими властями, и поэтому эти уникальные экспонаты, скифское, готическое, сарматское золото тоже похищено. Но важно, что это и символические некоторые такие артефакты, типа останков князя Григория Потемкина, одного из основателей Херсона. Поэтому какое количество реально вывезено в Крым этих экспонатов не очень известно из-за того, что документы тоже утеряны. Но гораздо интересней, где потом эти предметы искусства и артефакты всплывали.
Давай только еще раз зафиксируем, что главные участники вот этого разграбления, люди, которые вот буквально отбирали, руководили вывозом, это люди, так или иначе, работающие в аннексированном Крыму. То есть вот мы перечислили Сергея Патрушева, он глава отдела музейного дела Минкульта в аннексированном Крыму, Елена Морозова, она директор музея Херсон-Таврический, и Михаил Смородкин, он директор музея обороны Севастополя. Это люди, которые работают в аннексированном Крыму на оккупированной территории. Вот именно они, их имена называют украинские журналисты среди тех, кто занимался вывозом культурных ценностей из Херсона. А вот, так сказать, печати и пломбы на вагоны ставил Дмитрий Липов. Мне кажется, это имена, которые надо знать. Потому что, знаешь, не Алишером Усмановым единым, как говорится. Давай теперь дальше проследим судьбу вот этих похищенных ценностей. Где они всплыли, как журналисты их обнаружили?
Журналисты пытались анализировать только конкретный музей Херсона, когда речь идет о вообще похищенных предметах искусства, речь идет о совершенно разных галереях, разных музеях, и, ну, просто давай какие-то отдельные паттерны будем собирать. Например, картины, которые были украдены в 22-м году из Новокаховской галереи, вот, они обнаружились в 24-м году в корпоративном музее «Транснефть». То есть это государственная компания, офис, который находится в центральном, ну, в Москве, собственно, и в центральном офисе компании там есть музей, где неожиданным образом появились картины, которые исчезли из Новокаховской галереи. Как из, значит, государственной галереи в Украине картины оказались в музее государственной компании, не очень сильно понятно, это корпоративный музей. В 22 году, значит, из Мелитопольского краеведческого музея была похищена коллекция скифского золота. Вот. И очевидно, что это такой знаковый, то есть мало того, что это еще такой имеет реальную рыночную стоимость, это еще и такой достаточно символический для именно юга Украины, юго-востока Украины, такой вот, не знаю, предмет, который уникален для этой территории, да, то есть вот эта коллекция.
Я, кстати, хочу напомнить, что скифское золото стало поводом очень долгого разбирательства. Россия буквально охотилась за скифским золотом, требовала, чтобы его отдали ей, потому что считала, что, значит, скифское золото принадлежит России. Это были очень долгие, правда, вы вот если не пожалеете времени и зайдете просто в любой агрегатор новостной и вобьете скифское золото, вы увидите, что это буквально десятилетиями длится этот спор.
Давай тоже еще продолжим, потому что там важные картины, которые пропадали из других музеев. Например, из того же самого Мариуполя были украдены оригиналы картин Куинджи и Айвазовского и уникальные иконы. В принципе, проще опираться на данные, которые говорят украинские власти, в частности, буквально там полгода назад генеральный прокурор Украины сообщал о появлении украденных из украинских музеев артефактов на международном черном рынке. И сейчас вот в офисе генпрокурора Украины действует целое подразделение, которое, собственно, сообщает и проводит расследования, которые касаются именно подобного рода преступлений. В совокупности украинский портал «Война и санкции», собственно, говорит о том, что 828 украденных объектов культурного наследия зафиксировано, и власти Украины говорят уже о том, что они идентифицированы как украденные. И на этом же сайте описаны 241 человек и 42 юридических лица, которые причастны к этому похищению. В совокупности, если говорить об объеме экспонатов, которые потенциально находятся на этой оккупированной территории, то есть порядка 1,4 миллиона единиц в 62 музеях. Гигантский объем артефактов, гигантский объем предметов искусства, часть из которых, вот, собственно, забираются российскими, ну, по сути, как бы экспроприируются российскими властями и выставляются в музее, а часть из этих предметов искусства по факту исчезает в неизвестном направлении. Вот.
Ну, подожди, а вот ты упомянул черный рынок, что часть похищенных экспонатов обнаружили на черном рынке. Как это возможно и насколько вообще, кстати, черный рынок предметов искусств – это, ну, тоже такой способ и деньги вывести, и инвестировать, и от санкций уйти. Знаешь, это вот все-таки... Мы, помнишь, с тобой однажды про фрипорты делали программу? Да, но это же просто натуральный Нолан довод. Когда ты можешь в серой зоне держать очень дорогую вещь, не отчитываясь о ней, не платя налоги, ничего.
Да, Тань, слушай, вот если говорить про предметы искусства и про золото, то, конечно, часть из этих объектов не попала, не дошло до музеев. И, собственно, думаю, что это тоже одна из тех задач, которые потом в дальнейшем придется решать. Вне зависимости от того, чья война, кто на самом деле приходит на какую-то территорию, да, чужую, регулярно говорят о том, что предметы искусства пропадают, и в дальнейшем они всплывают на черном рынке. Черный рынок, он предполагает под собой продажу этих объектов с каким-то, ну, не знаю, неофициальным провинансом, то есть без должной регистрации, без должного раскрытия информации о том, кто реальный владелец, ну, конечно же, маскируя то, что эти предметы искусства, эти артефакты украдены. Не обо всех предметах искусства, конечно, ну, такой подход подойдет, но однозначно, когда речь идет о, там, например, артефактах древних, которые трудно идентифицировать, то, конечно же, на черном рынке они могут где-то всплыть. И это говорит о том, что сама система, ну, собственно, грабежа этих музеев и галерей предполагала в том числе и личный корыстный интерес тех людей, которые их в итоге получили, эти картины. То есть это грабилось в том числе еще не только на государственном уровне, а еще теми людьми, которые забирали часть артефактов или часть предметов искусств себе для того, чтобы в дальнейшем продать. В частности, когда речь идет про золото, и сарматское, и вот скифское золото, да, то речь, скорее всего, идет о том, что кто-то мог себе часть этих экспонатов оставить. И поэтому высока вероятность, что они, конечно, будут всплывать на международном черном рынке и в частных коллекциях. Потому что вот те люди, которые грабили, в том числе забирали их для себя, для того, чтобы потом перепродать кому-то.
Слушай, а вот смотри, черный рынок — это отдельная история, да, и это, ну, прям такая совсем серая черная зона. Но вот ты говоришь, будет появляться в аукционных домах. Правильно ли я понимаю, что там в частных коллекциях, ты говоришь, в частных коллекциях, правильно ли я понимаю, что какой-нибудь, не знаю, там российский олигарх или еще кто-то, кто заполучил такую вот похищенную с Херсона картину или, не знаю, что-то еще, свою частную коллекцию, может взять и выставить, например, на аукцион и таким образом, а, заработать, б, отбелить ее как бы, да, что типа, ну а что, я тут ни при чем и там заодно избавился. Или это я придумываю какую-то схему на ходу?
Ты, наверное, права с точки зрения логики, но в целом, когда мы говорим о продаже предметов искусства, речь идет о провинансе, то есть это некая родословная или история происхождения того или иного, той или иной картины. И когда мы говорим, например, о Айвазовском или Куинджи, разумеется, все картины подсчет этих мастеров, и невозможно сказать, что вдруг неожиданно каким-то образом картина всплыла, потому что она имеет название, и все знали, где эта картина была, значит, где она выставлялась, в каком музее хранилась, и когда она всплывает условно в российском музее, то мы понимаем, что это вот государство забрало себе и ее поставило. Если она всплывает в частной коллекции, такая картина, то, разумеется, ну, очевидно, что ее продали грабители, те люди, которые украли. И такая картина должна быть возвращена реальному владельцу в том случае, если ее куда-то там за рубеж попытаются вывести на куда-то на экспонирование, например, на выставку. Вот, поэтому думаю, что это достаточно сложно сделать. Другое дело, когда мы говорим про артефакты, которые, ну, их трудно подделать, да, но документы к этим артефактам можно пытаться подделывать, говоря о том, что, например, это скифское золото найдено где-то в хранилище или где-то неожиданно всплыло, и подделывая такой провинанс этих артефактов на государственном уровне через государственную экспертизу, по сути, создавая вторую такую идентичность этого артефакта. И, конечно, такой артефакт тоже может появиться где-то в Российском музее, с какими-то поддельными документами, и уже украинским властям будет сложнее доказывать факт того, что именно этот артефакт был похищен из, значит, украинских музеев. Но когда мы говорим про частные коллекции, дело в том, что здесь сложнее ситуация из-за того, что частные коллекции, они на то и частные, что они нигде могут не экспонироваться. И десятилетиями могут храниться у того или иного коллекционера, и информация об этом не будет нигде, если вдруг кто-то вдруг не узнает, как бы через какое-то, не знаю, расследование, да, об этом. И тут я бы сказал, что риск разоблачения ниже, но когда мы говорим про аукционные дома, то думаю, что крупнейшие аукционные дома, которые есть, я уже даже не говорю про Кристис и Сотбис, да, такие, конечно, аукционные дома, они будут стараться проверять репутацию предмета искусства либо артефакта досконально, просто для того, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Как это произошло, например, с экспонатами или артефактами которые были похищены из иракских музеев ИГИЛом, когда игиловские там, террористы по факту, да, забирали артефакты и потом торговали ими на международном рынке. И потом эти артефакты всплывали на дорогих аукционах с каким-то поддельным провинансом. Поэтому думаю, что к этому сейчас очень пристально, на это пристально обращают внимание. И, конечно же, когда мы говорим про именно украденные из Украины культурные ценности, объекты культурного наследия, то тот реестр, который ведется украинскими властями, по идее, он должен как раз способствовать разоблачению. Знаю, что в Лондоне, собственно, есть целый реестр, он частный, ведется частными там, консультантами. Это реестр потерянных или украденных объектов культурного наследия и артефактов или предметов искусства. И этот реестр является такой совокупной базой информации о том, что пропало, на каких территориях, потому что войн идет очень много, а тут и там похищают предметы искусства, и вот этот реестр агрегирует всю информацию, и там тоже есть информация об предметах искусства, украденных в Украине.
Может ли похищенный из Херсонского музея какой-то предмет искусства стать объектом санкций? Условно, можно ли наложить санкции на картину?
Ну, как бы априори...
Я криво выразилась, что из-за картины наложить санкции на, там, не знаю, вот ты говоришь в музее транснефти. Вот можно ли наказать транснефть санкционно за то, что они у себя выставляют похищенные из Украины предметы искусства? Вот так вот.
Ну, я думаю, что первое, что делают украинские власти, то Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в Украине, они год назад запустили реестр произведений искусства подсанкционных россиян, чтобы отслеживать возможные случаи нарушения санкционных ограничений на мировом рынке предметов искусства. И поэтому, когда мы говорим, что гражданин Российской Федерации, имеющий какую-то картину, где-то пытается выставить свой предмет искусства, то есть этот реестр произведений искусства, на который могут быть наложены санкции, предмет искусства может быть, ну, собственно, арестован по запросу Украины, например. И важно, что кроме российских олигархов в этом списке есть такие известные люди, как рэпер Тимати или продюсер Яна Рудковская. Поэтому это касается гораздо, ну, более широкого круга людей, чем мы привыкли думать, не только российских олигархов.
Хорошо, давай тогда резюмируя. Все-таки, как ты считаешь, насколько остро стоит вот эта вот проблема похищения культурных ценностей в условиях войны? И главное, как она решается? То есть какой здесь должен быть вывод? Может, кто-нибудь, принимающий решение, посмотрит программу «Богатый», тоже прячется, скажет, да, вот здесь вот мы не доработали.
Слушай, ну советов я большого количества не дам на этот счет. Другое дело, что украинские власти уже прикладывают значительные усилия для того, чтобы отследить, составить реестр пропавших предметов искусства и артефактов. И очевидно, что эти объекты не появятся на аукционах Кристис или Сотбис и не станут, наверное, таким предметом легитимного нарабатывания или получения дополнительных денежных средств. Вот, и они так и останутся в российских коллекциях, в частности, в государственных коллекциях. И как мы видим, например, то, что эти предметы похищенные оказались в Крыму, говорят о том, что большое количество российских музеев, которые находятся на легитимной или признанной международной территории России, не хотят выставлять эти предметы искусства и артефакты в своих коллекциях по одной простой причине. Они могут тоже стать объектами санкций, и поэтому вот на оккупированной территории в Крыму конкретно эти предметы искусства и выставляются. И тут надо вспомнить, что, в принципе, рынок искусства – это еще и про репутацию, это еще и про инструмент отмывания репутации, и большое количество российских олигархов, помимо того, что они приобретали дорогие игрушки типа футбольных клубов, создавали благотворительные фонды, они использовали искусство как инструмент для отмывания собственных репутаций, с учетом того, что многие из них имели действительно пятна на этой репутации. И тут надо хотя бы вспомнить нашего дорогого Романа Абрамовича, который задал тренд этот и на аукционе Кристис в 2008 году купил картину Люсьена Фрейда «Спящая соцработница» за 33 миллиона долларов. И, безусловно, конечно же, это перевернуло весь рынок, наверное, искусства, потому что в дальнейшем, конечно же, он начал перебивать уже свои высокие ставки и позже купил Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов и по факту создал такой прецедент на рынке аукционных продаж, заплатив самую большую стоимость за послевоенное произведение искусства, за там, современное искусство. И, конечно же, это важная часть некой идентификации с международной элитой для российских олигархов и утрата возможности быть связанным тоже с глобальным там комьюнити сильно бьет по их репутации, потому что они фактически выведены вот за этот периметр международного сообщества, которое вот имеет возможность влиять на глобальный рынок и иметь определенный статус, потому что люди с приобретением картин в первую очередь приобретают не предмет искусства, а статус.
Да, удивительный, конечно, просто какой-то кинематографический абсолютный сюжет, но я очень надеюсь, что Украина сможет вернуть все эти похищенные ценности, что все эти специальные команды, которые расследуют вывоз культурных ценностей, они добьются успеха. Вот. Но в целом, конечно, это натурально напоминает какое-то кино.
Ну, еще, Таня, наверное, я добавлю быстро. Значит, что в принципе, когда мы говорим про российских олигархов, то надо говорить, что, например, в том же самом 22-м году полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания, из коллекции Алишера Усманова. Среди них были, например, Шагал. Да? Помимо яхт, о которых мы с тобой говорим, вот мы знаем, что картины тоже немецкие власти арестовывают. Помним про Михаила Фридмана, у которого дома была коллекция искусства в Лондоне, и что тоже она была арестована, эта коллекция на более чем 50 миллионов долларов. У Керимова швейцарские власти, помимо его дорогостоящих объектов недвижимости, тоже арестовали произведение искусства. То есть это все-таки действительно ликвидный товар, и когда мы говорим про предметы искусства, чаще их гораздо проще арестовывать, чем, скажем так, дорогие яхты или объекты недвижимости, потому что их проще хранить, ну и их достаточно, скажем так, их понятно, как продавать и как понятно, как реализовывать, и они всегда имеют ликвидную стоимость, и всегда эта стоимость растет.
Спасибо большое, очень интересный рассказ. И читайте, пожалуйста, собственно, первоисточник Киев Индепендент, потому что это, правда, очень крутое расследование. Программа «Богатые тоже прячут». Илья Шуманов, Татьяна Фельгенгауэр. Мы уйдем на небольшой перерыв, вот, но сделаем все, чтобы программа вернулась. Не теряйте нас. В любом случае, Илью Шуманову вы всегда можете найти либо в его телеграм-канале, либо где-то рядом с проектом «Арктида». Вот. Ну и мой канал в вашем полном распоряжении. Илья обещал тоже здесь периодически появляться. Спасибо, дорогой Илья.
Спасибо.